Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Она была пламенной революционеркой, марксисткой и народным просветителем. Но это все второстепенное. В первую очередь она являлась супругой и главной соратницей вождя мирового пролетариата Надежда Константиновна Крупская. Сегодня, в день ее рождения, мы хотим вспомнить о том, какую роль она сыграла в жизни Владимира Ленина, да и вообще поговорить о значимости женщин в судьбах мужчин. У нас в гостях профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ Галина Талина. Галина Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова. Наталья Александровна, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Я нашла вырезку, о чем рассказывала в свое время госпожа Крупская, когда говорила о несправедливости, в том числе средств массовой информации на тот момент. Я приведу ее цитату. «Он меня называл Надюша, Надюшка. Как мы любили друг друга, всю жизнь любили. А в его биографиях пишут «соратница», «друг». Да кроме того, что соратники и друзья, счастье было, любовь. Любил он меня, и я его любила, и сейчас люблю». И у меня, знаете, сложилось впечатление, что это какой-то своего рода крик отчаяния и такой момент недооцененности, что ли, хотя мы все знаем, какую роль госпожа Крупская сыграла в жизни Ленина, и что она, в общем, долгое время была рядом с ним, жарко и рьяно поддерживала там все его идеи и сопровождала на таком долгом пути, но такое чувство, что, правда, недооценили. Вот вам как кажется, Галина Валерьевна?
Мне кажется, что определение соратницы, которое первым она выводит для себя, хотя и приписывает его другим, наиболее правильно здесь. Она достаточно долго с Лениным, практически вся их жизнь переплетена друг с дружкой. Они заключают церковный брак. Но это происходит в ссылке. Между тем, когда начинается их период эмиграции, а это практически с самого начала 20 века, в жизни Ленина появляется огромное количество других женщин, ну, именно Сарнант, наверное, известно всем нашим слушателям.
Наиболее.
Да? В свое время Надежда Константиновна, зная об этой связи, предложит Ленину развод. Но поскольку она шифровала все письма, которые нелегалы отсылали своим сторонникам, я думаю, он выбирал того соратника, с которым ему было бы легче работать и через которую была налажена вся его подпольная связь. А не забывайте, что партия большевиков, которая зарождается там еще в конце 19 века, она уже в 1903 году на Лондонском съезде, и его помогает Ленину готовить, в том числе и Крупская, она будет делиться на два своих крыла. Поэтому вот в этот момент движение приобретает достаточно серьезный характер. И отказаться от преданного человека, верного человека, делу и себе, наверное, нельзя. Да и кроме того, у Надежды была, наверное, она очень неплохая черта для женщины, которая менее привлекательна, чем твоя соперница, которая миловидна в своей молодости, но, к сожалению, не отличается ни внешней привлекательностью, ни миловидностью с возрастом. Вот когда у Инессы она умирает, остаются дети, опеку над ними берет Надежда Константиновна. Притом сказать, что она человек такой слабохарактерный, который пытается, ну, угодить своему мужу, я бы, наверное, не стала делать столь громкого утверждения. Она переживет Ленина, она будет вместе с ним в его болезни. Она попытается некоторые его бумаги передать его соратникам, но, как оказалось, не тем, кто впоследствии придут к власти. Она тогда разругается со Сталином, вернее сказать, он будет на нее орать площадной бранью самыми последними словами. Ленин заступится за свою жену. Но в дальнейшем она все-таки сможет лавировать вплоть до периода Большого террора. Он ее не коснется. Каменева с Зиновьевым попытается защитить, потом откажется от своей позиции. Против Троцкого и Бухарина выступит открыто. Вообще человек неоднозначный. У нее есть такое вот свое убеждение, что правильно, да, что верно. Поэтому то, что делает, пишет сказки Чуковский, это плохо. Это какая-то болтовня для нашего подрастающего поколения. Это все надо закрыть, и сказку он больше не пишет. То, что делает с беспризорниками Макаренко, и то, что оценено мировой педагогикой, нам это не подходит, потому что для нас нужно коммунистическое воспитание молодежи. Я не говорю о том, что и пионерия, и комсомол на тот момент было очень важно. Это серьезное дело и важный вклад ее и в дело педагогики. Кстати, она доктор педагогических наук, хотя в тогдашней Советской России степени присваивались несколько легче, нежели сейчас. Но у нее есть вот своего рода такая упертость в том, что она знает, к примеру, в той же самой педагогике и воспитании подрастающего поколения в духе коммунизма. Но у нее есть и понимание того, с кем связываться уже нельзя. Тот же самый Сталин. Да, поэтому вот такая вот женщина. Она и женщина, и труженик, и педагог, и политик. Ну и жена Ленина.
Вот из вашего комментария справедливо делать вывод, что она как самостоятельная единица, не как супруга Владимира Ленина, она полноценно самореализована была.
Вы знаете, я бы сказала, что можно по-любому относиться к Советскому Союзу и к тому советскому обществу, который и Ленин, и Крупская пытались строить, в том числе вместе со своими соратниками. Но, наверное, все-таки главным достижением этого общества был факт определенной профессиональной равноправности женщин и мужчин. Приход большевиков к власти, развитие советской системы позволяло женщинам очень активно участвовать в той профессиональной деятельности, которые до революции они даже не помыслили бы заниматься. И в этом плане наша страна, наверное, во многом опережает любое другое государство, которое в 50-е, в 60-е, в 70-е годы вот эти проблемы сексуальной революции, будь то Италия, будь то Штаты, будет решать. И будет решать с гораздо большим трудом, нежели было сделано у нас. Поэтому женщины самореализовались. Они, безусловно, находили себя в профессии. Но когда за плечами стояли ссылки, эмиграция, очень непростая жизнь именно подпольного революционера, борцами они были, безусловно.
Хорошо, Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, вот женщины, которые стоят за мужчинами известными, мы сейчас не берем конкретное лицо, а там какого-то известного художника или известного физика, кого угодно, вот эти женщины, супруги этих мужчин, они обладают каким-то, не знаю, определенным устройством, в отличие от большинства женщин? Или приоритеты у них выставлены как-то вот по-особенному, что им удается как-то заряжать своих мужчин, брать какие-то дела, которые касаются и самих мужчин, и там семейного быта, и как-то это все координировать, причем успешно координировать, но при этом не забывать оставаться источником вдохновения, особенно то, что касается творческих каких-то личностей. Это особенные женщины, вот с точки зрения психологии?
Ну, понимаете, не с точки зрения, наверное, психологии это какие-то особые женщины, а с точки зрения этих мужчин. То есть они, как правило...
Я думала, вы скажете воспитание.
Нет, нет, нет. То есть, понимаете, как здесь речь идет именно про пару. Пара мужчина и женщина. То есть мужчина ищет то, что, чего ему не хватает, то, что могло бы его поддерживать. Если мы говорим про каких-то необычных мужчин, неординарных мужчин, то это то, что поможет реализовать талант, или какие-то вот особые способности, или какие-то амбиции. Потому что, ну, волю к действию тоже никто не отменял. Если у мужчины есть вот этот волевой аспект, то есть он амбициозен, он хочет чего-то добиться в этой жизни, он хочет как-то себя запозиционировать, ему действительно нужна какая-то особая женщина. Он будет ее искать. Угу. Я вас уверяю, он такую женщину найдет. И тому есть примеры. Я думаю, что вот сейчас подтвердит Галина, что действительно есть такие люди, и мужчины есть такие, и женщины такие есть. Вот они как-то удивительным образом друг друга находят, и эта пара действительно становится уникальной и дарит миру уникальных мужчин.
С точки зрения позиционирования женщины, это считается какой-то жертвенностью? Или нет?
Ну, смотрите, во-первых, это не всегда про жертву. И даже вот мы начали с Надежды Константиновной, то есть, ну, может быть, кто-то решит, что это жертва, но, с другой стороны, мы уже тут тоже проговорили про то, что это сама по себе была личность.
Ну вот, кстати, и, наверное, по-другому да, с Крупской не могло так не быть, кажется. Да?
То есть, понимаете, как у нас просто вот ее роль, она как-то, мне кажется, не то, что принижается, мы как-то про нее мало говорим. Вот. И, может быть, говорили тогда, когда она реально была соратницей Ленина, а потом, возможно, из-за того, что Сталин ее не любил, про нее как-то забыли. Или потому, чтобы лишний раз не напоминать о том, ну, о ее роли, да, такой неоднозначной. Вот. Но то, что вот даже ее неоднозначность говорит о том, что она была необычной женщиной сама по себе. И другая женщина так долго рядом с Лениным бы просто не удержалась.
Но Крупская и Ленин, наверное, это какой-то такой хороший пример. Есть и ведь не очень хорошие примеры, когда, не погружаясь в историю какой-то отдельно взятой пары, вот мы с вами до эфира, я вам рассказывала про физика, да, и там, ну, вообще, очень много таких неприглядных историй, когда какие-то творческие люди, опять же, водили любовниц домой, и жены это все терпели. И нет, даже слово «терпели», оно здесь не подходит. Они просто с этим жили, как будто это само собой разумеющееся, потому что он гений. Но вот я вот в этом контексте, наверное, даже
так
больше спрашивала
это
про
жертвенность. Это не совсем так. Понимаете, каждый человек выбирает судьбу сам. И каждая женщина, будь она там необычная или будь она самая обычная, у нее тоже есть какой-то свой выбор. Угу. То есть, как правило, ну вот знаете, есть даже такая притча про человека, который искал там свой крест, да, просил у Бога поменьше, говорит, какой-то тяжелый у меня очень крест, тяжело мне его нести. Бог говорит, ну ладно, выбери поменьше. И вот этот человек ходил-ходил, выбирал, выбрал, говорит, все, вот меняю. Бог вздохнул и говорит, ну что ж ты выбираешь все время одно и то же. Поэтому на самом деле в этом есть какой-то такой свой философский смысл, что нам кажется со стороны, что такая судьба не для нас. Может быть, для нас-то действительно эта судьба казалась бы чудовищной. Это был бы какой-то непосильный крест, непосильная ноша. А для этой женщины, которая несет эту ношу, она вполне посильна. Если бы она ушла от этого мужчины, может быть, ее жизнь была бы для нее, лично для нее, гораздо хуже.
Не исключено. А вот еще один момент. То, что сегодня происходит в 21 веке, это уже какая-то другая реальность вот относительно того, как себя ведет женщина по отношению к своему мужчине, от чего она готова отказаться, чему она готова себя посвятить по сравнению там, с 19 веком или с тем же 20-м, с тем, что было совсем недавно.
Ну, понимаете, здесь же государство тоже задает некий тренд, ну, направление. Потому что вот, ну, исторический факт, у женщин, например, не было паспортов до определенного момента.
Угу.
Вот, они без там, разрешения мужа не могли путешествовать. Это было просто невозможно. Муж должен разрешить был жене, причем как образованной, состоятельной, у которой были свои там какие-то капиталы, да, и, то есть она не была там, не знаю, крепостной, которую он просто вот взял к себе и ее как-то воспитывал и облагораживал. Нет, это были вполне себе достойные воспитания, образования и состояния женщины. Но без разрешения мужа они к маме не могли поехать в соседнюю губернию.
Ну да, сегодня вот такое поэтому уже сложно и представить.
Ну, хотя, как бы, кстати, женщины так с этим мирились, есть. То сейчас это кажется абсолютной дикостью, а тогда, в общем, это обычное дело было. Ну, вот, но, тем не менее, большинство женщин, конечно, путешествовали за границу, и к маме уж точно ездили в соседнюю губернию. Вот. А сейчас, ну, вот некий тренд — это женщина самостоятельная, самодостаточная, независимая от мужчины, даже иногда излишне независимая от мужчины, угу. Что тоже, в общем, для женщины может быть не очень хорошо, если поближе-то присмотреться.
Угу. Галина Валерьевна, согласна?
К этому моменту. Да. Давайте вернемся все-таки. Каждая историческая эпоха предопределяет разную роль женщины.
Угу.
Давайте не забывать того факта, что о равноправии не только женщин и мужчин, но и женщин как таковых между собой, для нашей с вами страны можно говорить разве что с эрой советской власти. Но в тот период, когда мы, например, анализируем общество 19 века, начало 20 века, тем паче 18 и далее, мы с вами имеем дело с сословной структурой общества. Поэтому каким образом можно сравнить, как себя ведет по отношению к мужчине, к другим людям, та женщина, которая происходит из дворянской семьи, получила образование там в пансионе или уже с эры Александра II, допустим, на тех же самых высших женских курсах, как ведет себя крестьянка, как ведет себя представительница купеческого сословия. Это замкнутые социальные группы, у каждой из которых существуют свои нормы поведения. И взаимоотношения мужа и жены, они тоже будут диктоваться и этим маленьким социальным мирком или более крупным, как социальная группа, и временем, в которое действует эта женщина. Да, вот самая известная сподвижница своего мужа, который не то император, не то революционер, Екатерина I и Петр I. А вот представляете, если бы Петр Евдокию Пухину в монастырь не загнал? А как бы дальше мы с вами стали проводить ассамблеи? А как бы дальше мы стали проводить, вот мне понравилось слово «тренд», тоже его использую, европейский тренд в понимании роли женщины в свете. Вот эту роль показательного примера должен был кто-то играть? Должен. Женщина, воспитанная в московской патриархальной традиции, могла это сделать? Нет, хотя и Евдокия вела достаточно светский образ жизни, несмотря на постриг, но она позиционировала себя как царица, и все-таки русская царица. А вот это, не пойми откуда взявшаяся очень сомнительного происхождения Марта Скавронская, она была крайне удобна здесь. И не только потому, что ее нужно с глубоким декольте было выставить на ассамблее, но потому, что в прудском походе она на 7-м месяце беременности сопровождает своего мужа, потому что наступает тиф с обритой головой, выпив штоф водки. Она спокойно обратится с речью к солдатам, вы будете воодушевлять их своим примером. Посему и выходит, что внутри каждой эпохи есть отдельное количество женщин, которые могут потащить на себе в лучшем или в худшем варианте, их можно восхвалять, их можно до бесконечности осуждать, то, что будет присуще следующему временному периоду. Когда мы сталкиваемся с вами с программой реформ какого-то крупного реформатора, как бы, опять-таки, я повторюсь, мы их не оценивали, вот эти новые веяния должны тащить на себе и лица мужского пола, и лица женского пола. Поэтому и время, и семья, в которой родилась эта женщина, и общество, внутри которого она себя реализует, все, на мой взгляд, будет откладывать определенный отпечаток и на манеру ее поведения, и на способы ее самореализации.
Угу. Наталья Александровна, но все равно примеров, когда женщина остается в тени своего мужчины, этих примеров гораздо больше, нежели наоборот.
Ну, знаете как, на самом деле, если женщина начинает себя выпячивать, то внутри вот этой семьи начинается конкуренция. И это нехорошо ни в каком смысле этого слова. Вот, потому что, вот, например, ко мне приходит пара очень часто вот с этой самой темы, то есть это вот, если говорить про тренд современной жизни, то это вот как раз конкуренция.
То есть, начинают... женщина ломает в мужчине, что он добытчик, я не знаю, глава семейства, который разбирается со всем и вся, или как?
Ну, понимаете, как, то есть мужчина перестает в этой женщине видеть женщину, он начинает видеть в ней конкурента. То есть, понимаете, это вот то, что вот сейчас такая тенденция некая, да, к сближению полов, функциональное такое сближение полов, что уже сейчас нет такого, что женщина готовит, убирает, а мужчина там приносит деньги, там мамонты и так далее. Ну, вот, то есть они сейчас вот вместе как-то таскают мамонта и убираются, и решают какие-то бытовые проблемы. Вот. А вот это сближение функциональное полов, оно приводит к тому, что они тоже начинают как-то между собой конкурировать. И женщина, например, может сказать, что я больше тебя зарабатываю, поэтому с ребенком будешь ты сидеть. Вот. То есть на самом деле это такая непростая вещь. И для мужчины непростая не потому, что ему хочется все время мамонта таскать, а ему бы хотелось женщину в терем, и чтобы она там вышивала крестиком.
А почему?
Ну, потому что, понимаете, как в семье все-таки хочется, чтобы был мир и покой. А мир и покой — это все равно некое такое разделение, хотя бы эмоциональное. То есть, понимаете, женщина такая вот, семейная женская роль — это стабилизировать мужчину. Эмоционально стабилизировать. Она природой для этого хорошо заточена. А мужчина — это такой двигатель прогресса, это такой стратег в семье.
Поэтому у нас среди лауреатов Нобелевской премии, причем в разных сферах, в основном одни мужчины.
Да, да. Они не боятся выдвигать какие-то абсурдные, шизоидные идеи. Вот. Если женщина поддерживает мужчину в этой идее, то он, как правило, бывает очень успешен.
То есть, если сейчас, наверное, нас феминистки закидали бы, не знаю, яйцами и камнями, за что тогда борются феминистки, когда они говорят о равноправии? То есть это все ведет к негативным последствиям?
Да нет же. Понимаете, как вот мы сейчас говорим про феминизм в каком-то извращенном крайнем, там, крайней степени. Просто они борются за какие-то юридические права, за возможности.
Это здоровый феминизм.
Они здоровые, когда действительно там, я не знаю, писать как мужчина, вести себя как мужчина, наверное, это перебор.
Но когда уже мужчины делают комплименты, а вдруг задаются женщины вопросом, а вдруг я не нуждалась в комплименте, или открывают дверь, да я и сама могла открыть
да,
дверь.
Да, да, да. Ну, но вот это, видимо, перегибы уже абсурдные, однозначные. Передернутые такие вещи, которые никому не нужны. Ни мужчинам не нужны, да и женщинам это не нужно.
С другой стороны, мы ведь не можем признать, что и у женщин разные характеры, женщины разные, и у мужчин разные характеры, мужчины разные. То есть наверняка найдется тот процент мужчин, которым комфортно и удобно с женщинами, которые управляют им, процессом, домашними хлопотами, заботами и прочим.
Ну да, бывает и так.
Это справедливо.
Справедливо, да. И на самом деле не исключено, что этот мужчина тоже добьется много чего и подарит много чего миру в виде открытий. Потому что, в принципе, понимаете, как есть такая наша детская внутренняя составляющая, ну как игра, да, вот когда работает фантазия, когда есть смелость какая-то. И для этого нужна некая такая материнская позиция со стороны женщины. То есть женщина должна позволить этому быть. Тогда, возможно, талант этого мужчины в виде его фантазий, ну, как у Сальвадора Дали. Угу. Да, вот была такая жена, которая и постарше его была, и, в общем, тоже по разным оценкам, что он там с ним делал, запирал его там, всячески фрустрировала, ну, вот для того, чтобы он творил. Но он же оставил миру много чего.
Ну, за что, и в общем, он ее и тоже отчаянно благодарил,
конечно,
за то, что она
конечно.
Сделала.
И нам тоже есть за что благодарить эту женщину.
Это да. Галина Валерьевна, а на ваш взгляд, вот не находите ли вы, что некоторые истории, когда мы погружаемся в вопрос женщины, оставшейся в тени своего мужа, а мужа добился какого-то определенного успеха, это своего рода такие декорации и красивая история? То есть, ну, в принципе, так могло получиться, возможно, но если не с любой женщиной, то, возможно, с мудрой любой женщиной.
Вы знаете, то есть просто вот два замечания, потому что истории. Мы уже говорили. Первое. Почему мужчины все лауреаты Нобелевских премий,
да,
а где в этом списке женщина? Да?
Да.
Женщина стабилизирует семью, мужчина тащит к себе добычу в этот дом.
Мамонта, да.
Мамонта, да. Когда наступила эпоха патриархата. Но неважно. Вот я смотрю по работам своих коллег, да, а я все-таки занимаюсь... отчасти наукой, не только по радио поступаю. Я бы сказала, принцип, чем отличается мужская логика от женской логики, когда эта логика все-таки присутствует, когда она отсутствует, а не могут отсутствовать у того и другого. Мужчина берет какую-то основную идею и начинает продвигать ее. Эта идея может оказаться истинной, это может оказаться абсолютно ложное, тупиковое направление. Женщина, когда начинает анализировать, она рассматривает все возможные варианты. А если так, то этак. Если так, то так. Если так, то так. Поэтому даже в науке, в женских работах мы очень часто видим такой взвешенный, спокойный подход с детальным разбором всех тех обстоятельств, которые сопутствуют, к примеру, историческому явлению, процессу и так далее, и так далее, и так далее. по поводу, раз уж вспомнили, Гали и Дала. Ну, во-первых, если здесь бы я заметила, никогда не наталкивались, что у нее в энциклопедиях два отчества. Когда-нибудь вообще видели такой случай?
О чем он
тогда
нам говорит?
Тогда возникает вопрос, а далеко ли падает яблонька от яблони? Потому что ее маменька, которой фамилии она обладает...
У нее же другое имя-то на самом деле.
Елена, да. Но вот мама, выйдя замуж и дав фамилию своего мужа дочери, рожденной от другого мужчины, ухитрилась сбежать в 20 лет в стольные грады и там благополучно себя обустраивать. Эта женщина рождается в гражданском браке.
Перебью вас, к сожалению. Короткую паузу сделаем. Новости у нас впереди. Галина Талина, Наталья Панфилова сегодня в студии «Радио Спутник».
Проще говоря.